частью своих финансов для того, чтобы сделать приятное, для того, чтобы благословить совершенно незнакомых людей. Это многого стоит. Это многого стоит, знаете, и вот эти вот ролики такие, знаете, они располагают действительно глубоким размышлением. Я хочу с вами поделиться информацией, которая на первый взгляд абсолютно не имеет отношения к вот этой вот, к этому ролику и к теме моей проповеди. Но тем не менее, может быть, вы знаете, что на прошлой неделе закончилась так называемая Нобелевская неделя, была прошлая неделя. Это неделя, когда награждали наиболее выдающихся людей за самые такие существенные достижения в науке, в экономике, в литературе. То есть это достаточно, это каждый год происходит, это очень почетно, это такая, вручает эту премию король Швеции, она достаточно, ну то есть она весомая, это $1 миллион. И вот премию по экономике получил такой человек, который, он доктор, профессор Нью-Йоркской академии наук, Ричард Талер. И он получил эту премию за разработку, за достижение в разработке теории поведенческой экономики, то есть каким образом экономика связана с поведением конкретного человека, каким образом человек, распределяя свои финансы, может воздействовать на глобальные экономические процессы. Дело в том, что на сегодняшний день, и все мы знаем, что финансы и все ресурсы на Земле, они распределены крайне неравномерно. То есть есть люди, у которых много денег, самым простым языком, есть люди, которые нуждаются в том, чтобы в этих деньгах. И вот каким образом перераспределить от бедных богатых, от богатых бедным, совершенно непонятно. И вот этот человек на основе там сложных математических таких обоснований как бы приходит к тому, что только жертвенность, только самостоятельное решение, мое решение кого-то благословить может в 21 веке двигать экономику и прогресс. То есть человек сам, богатый человек, человек, который имеет какие-то ресурсы и возможности, должен принять это решение. Других способов нет. И когда король вручал ему эту премию, король Швеции, этот Ричард Талер сказал, что я потрачу эти деньги очень нерационально. Я их пожертвую детям. То есть поэте речь идет о чем? Что вот эти вот рациональные вещи, которые присутствуют в нашей жизни, они сегодня уже даже в мире уходят на второй план. И слава Богу, по милости Божией, на первый план выходит вот эта вот жертвенность и желание людей каким-то образом облегчить, помочь другим людям. Мы, я вам должен сказать, что вот эта вот жертвенность, я еще раз повторю, она вообще в принципе Богом вложена в сердце каждого человека, не только верующего. Не только верующего. Мы недавно с женой столкнулись с такой ситуацией. Здесь в Харькове есть волонтеры, волонтерская такая организация. Это люди, которые объединились абсолютно добровольно для того, чтобы, ну так скажем, делать добрые дела. Они жертвуют деньги на финансы свои, на лечение детей, они жертвуют там различные проекты. У нас дома стоит какая-то часть, я не знаю, какие-то коляски, еще что-то. В общем, это тоже как бы часть вот их работы. Ну, во всяком случае, у нас дома уже такой микросклад. Но недавно они, значит, вот эту информацию они распространяют об этих нуждах по телефону. И недавно они... Была по телефону такая нужда, что надо помочь кому-то дровами. 5500 надо было. И люди за сколько собрали? Ну, полчаса. То есть была собрана вот эта вот сумма. То есть я еще раз хочу сказать, что жертвенность, она находится в сердце человека, в сердце человека. И любой человек может пожертвовать. Особенно, конечно, к жертвенности должны стремиться и делать вот этот вот жертвенный стиль жизни, конечно, верующие, создавать жертвенный стиль жизни, конечно, верующие люди. Я когда пришел, когда я был бы, ну, как бы не пришел, но был на пути к Господу, я уже читал Библию, и я прочел Римлянам известный стих, 12 глава, 1 стих и 2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу». Я дальше не читал. Я вам честно скажу, я дальше не читал, потому что как-то, в общем, я слабо понимал еще в тот период, о чем вообще идет речь. Но я понял, что необходимо жертвовать, что необходимо жертвовать. И это каким-то образом в тот момент, в той ситуации, в которой я находился, это очень сильно коснулось моего сердца. Знаете, у меня был друг, который, он, значит, был такой неблагополучный человек, и ко всем делам он еще и заболел очень серьезно. И я решил, что я буду жертвовать, я буду много жертвовать для того, чтобы его вылечить. Вот просто хотел я его вылечить. В результате действительно жертвовали мы много. Это действительно было на протяжении 2 лет практически. И я вам могу сказать, что очень много глупостей я сделал, когда я жертвовал. То есть не надо было делать то, что я делал. Но факт тот, что я действительно жертвовал. И в конце концов это ни к чему не привело. Этот человек умер. Я не смог его спасти. Но, возможно, то, что я ему говорил, и я ему действительно говорил о Боге, тогда уже я начал говорить ему о Боге. И мы с ним рассуждали о Боге, ну, на том уровне, на котором мы с ним могли тогда рассуждать. Моя жена с ним разговаривала. Возможно, знаете, нам каким-то образом удалось пробудить в нем вот это вот желание покаяться. Но я хочу сказать о другом, что вот, знаете, пребывая в этом состоянии жертвы, пребывая в этом состоянии жертвенности, я тогда, вот я в те годы совершенно четко и ясно ощущал, что то, что я делаю, нравится Господу. Вот я абсолютно четко и ясно понимал, что если бы я вот встретился с Иисусом, он бы мне сказал: ты молодец, Миш, ты делаешь все правильно. Это, знаете, это дорогого очень стоит. Это дорогого очень стоит. С тех пор прошло уже несколько лет, уже лет, наверное, 8-9, и это чувство, оно иногда посещает меня, но уже не настолько часто, не настолько часто и не настолько ярко. Но я очень четко и ясно помню вот те вот, знаете, времена, когда действительно Господь смотрел на меня, и я ощущал вот это вот его внимание к себе и одобрение того, что я делаю. Да, конечно, еще раз повторюсь, Господь, конечно, видел кучу глупостей, которых я делал. Знаете, когда человек приезжает и говорит: купи мне бутылку водки для того, чтобы, потому что я сейчас умру. Я это делаю. Я считаю, что это жертва. Я понимаю, что это сейчас, что это глупость. Но я это делал, и потом каким-то образом я его выводил из этих состояний. В общем, это был такой длительный процесс. И несмотря на все вот эти вот глупости, которые я делал, Господь видел, видимо, мое сердце, понимаете, видим мое сердце, и это ему, видимо, все-таки было приятно. И через это именно, я могу вам сказать откровенно, через вот эти вот обстоятельства, через вот это тесное такое общение с Господом, я действительно пришел к Богу, и вот эта вот жертва привела меня к покаянию. Надо сказать, что жертвенность, это жертвенная жертва, это в первую очередь на сегодня вещь такая духовная, и она исследуется не только теологией, но и другими науками, в частности, психологией. Психология изучает вот этот феномен жертвы, и действительно психологи говорят, что это поведение рациональное, оно противоречит человеческому естеству. Человек сам по себе, мы знаем все, с чем это произошло, в жизнь человека вошел грех, и человек превратился в существо эгоистичное. То есть нам свойственно во многом приобретать. Нам свойственно приобретать, копить, каким-то образом что-то складывать, но отдавать мы готовы со значительно меньшей степенью такой активности. Поэтому психологи говорят именно, что вот этот вот феномен жертвенности, он присущ для людей и обществ высокоразвитых. То есть, если мы отправимся, об этом пишут и миссионеры, которые сеяли Слово Божье там, в этих краях, в Амазонка, эти джунгли, где вот эти вот племена, которые пребывают на низких ступенях развития, то там как бы жертвенности нету, там жертвы нету, там нету, там, так сказать, речь идет о выживании, и этими людьми руководствуют такие, знаете, инстинкты. И в результате делается вывод, что для того, чтобы человек обрел способность к жертву, к пожертвованию, к жертвенности, необходимо, чтобы он обрел способность к любви. В тот момент, когда у человека в сердце появляется любовь, он способен к жертве. Если такового нету, то и жертва, в общем, как бы становится абсолютно невозможной, поскольку человек абсолютно не видит в этом никакого смысла, считает это абсолютно бессмысленным, бестолковым таким делом. И в связи с этим вот эта вот жертвенность уходит, 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 и человек превращается в такого, знаете, законченного эгоиста. Надо сказать, что уже в древние времена евреи хорошо понимали смысл жертвы. Мы читаем Библию, мы читаем Ветхий Завет и знаем, что начиная от праотцов, все герои Ветхого Завета, они приносили жертвы. Они приносили жертвы, и евреи, я еще раз повторю, они очень хорошо понимали глубинный смысл жертвы. Они понимали, что, приходя к жертвеннику, мы можем найти такое общение с Богом, и мы можем принести на этот жертвенник свои грехи и каким-то образом пытаться восстановить вот эти вот наши тесные отношения с Богом. Мы можем возле жертвенника выразить Господу свою любовь. Мы можем возле жертвенника показать Господу свое такое отношение. Мы можем эмоционально выразить свою позицию в отношении к Господу. И поэтому я еще раз говорю, что евреи очень четко и ясно понимали значение жертвенника. Библия, безусловно, я еще раз повторю, полна примеров жертвенности. Авраам, Моисей, Иеремия, Павел, безусловно, все апостолы – это действительно примеры такой, знаете, жертвенной жизни. Но, безусловно, надо сказать, что самая такая жертва, вселенская жертва, жертва вселенских масштабов, которую невозможно ни оценить, ни превзойти, это, безусловно, жертва Иисуса Христа. Это жертва, с одной стороны, Бога, с другой стороны, это жертва человека. Это жертва, которая полностью изменяет смысл вот тут вот человеческого мироздания, открывает нам совершенно новые перспективы, показывает нам новые пути. И в этом отношении, знаете, познать и каким-то образом оценить эту жертву, но я думаю, до конца мы не можем в связи с тем, в связи с ее величием. Это действительно и, безусловно, вселенская жертва вселенских масштабов, которую сравнить с чем бы то ни было невозможно. Я должен сказать, что несмотря на то, что жертвенность – это, в общем, такое позитивная черта характера, позитивное качество, вот это вот качество, оно всегда представляет такой, знаете, объект для нападок людей эгоистичных. Ну, знаете, приходится иногда слушать, там, пожертвовал на 3 копейки, а претендует на что-то там, или вот такие вот вещи, знаете, всегда люди, которые далеки от Бога, которые исповедуют вот этот эгоистичный образ жизни, они пытаются умалить значение жертвы. Они пытаются умалить значение жертвы, и это родилось не сейчас. Это родилось не сейчас, если мы обратимся к истории еврейского народа, то мы можем сказать, что в свое время Иерусалим был захвачен, он был захвачен персами, и был разрушен. Ну, мы знаем эту всю эту историю, но дело не в этом. Дело в том, что вот этот вот персидский царь, который в то время, так сказать, был лидером этих персов, он совершил, по мнению евреев, конечно, ужасный поступок, такой, знаете, поступок, который просто, ну, как бы не ранил, а просто разорвал сердце еврейского народа. Он на жертвеннике принес в жертву свинью. Это известный такой факт, это исторический факт. С тех пор, собственно, пошло вот это вот выражение «подложить свинью». Он принес на жертвеннике свинью, и более того, он потребовал того, чтобы евреи приносили свиней в жертву вот этим вот богам, причем на этом самом святом месте. И некоторые евреи отказывались это делать, и их такая печальная участь ждала. Другие, в общем, под страхом смерти совершали это. И надо сказать, что вот это вот, так сказать, действие, оно очень сильно умалило значение жертвенности в еврейском народе. И потом уже, знаете, через многие-многие века, через многие страдания, в конечном итоге они поняли, так сказать, значение жертвенности. Но я хочу сказать о другом, что враг, он всегда будет пытаться умалить значение жертвы, потому что враг всегда понимает, что жертвенность и жертва – это то, что дает церкви силу, что дает церкви основания для победы, и жертвенность каждого отдельного члена церкви, она всегда образует вот эту вот, знаете, жертвенность в таком глобальном масштабе, когда церковь действительно может благодаря этой жертвенности, благодаря жертвенности братьев, сестер, двигаться вперед и развиваться. Безусловно, когда мы говорим о жертве, о жертвенности, то мы вправе ожидать от Бога благословений. Мы вправе ожидать от Бога благословений. Конечно, когда мы приносим какую-то жертву, то мотивом нашим не должно быть, знаете, это не «ты мне, я тебе». Мотивы должны быть совершенно другие. Мотивы должны быть ясные, понятные, как бы мы подражаем Христу, мы приносим жертвы, потому что мы любим Господа, и таким образом пытаемся... И таким образом не пытаемся, а доказываем Господу свою верность, свое отношение к Нему. Но, тем не менее, когда мы приносим жертву, мы вправе ожидать от Бога благословений, какого-то ответа. Ну, можно сказать, да, обратиться опять к закону сеяния и жатвы, который все знают, и он не отменен, и не я, и не вы это выдумали, но так оно и есть. Так оно и есть, мы знаем это. Другое дело, что очень тяжело связать момент, вот эту вот нашу жертву, момент совершения жертвы и благословения, которые наступают благодаря этой жертве. Тяжело связать это, тяжело понять, за что и каким образом это благословение пришло к нам от Господа. Это очень трудно сопоставить одно и другое. Я приведу вам такой пример, расскажу такую историю. Это история из детской книжки, я когда-то здесь ждал пастора и прочел. Лежала детская книжка, я прочел эту историю, и вы знаете, она меня поразила. И я просто, действительно, это история, которая тоже дает нам основания для размышлений. История такая, что жила семья, мать и двое детей. Причем семья была такая очень бедная. Мать занималась, она была швеей. Дети росли, так сказать, под опекой этого матери. Они были верующими людьми. Но, опять же, я говорю, что достатка в семье не было. И в один из дней, зимой, мать обратила внимание, что у ее сына полностью истрепалась куртка. И она решила собрать из каких-то, значит, обрезков, из каких-то остатков материала какое-то, так сказать, что-то собрать для того, чтобы сшить ему новую куртку. И ей, в конце концов, это удалось. И действительно получилась хорошая куртка. Этот ребенок одел эту куртку, был очень рад. И действительно, это была такая обновка. Он был обделен, так сказать, в таких вещах. И это действительно доставило этому ребенку, этому мальчику большое счастье. Через какое-то время этот ребенок гулял в парке зимой, вечером, и обратил внимание на то, что на скамейке лежит мужчина. Он подошел к нему, попробовал этого мужчину, у этого мужчины были холодные руки, Этот ребенок оглянулся, увидел, что вокруг никого нету, взрослых не было, он не знал, что делать. Единственное, на что у него, так сказать, хватило решимости и хватило его, так сказать, разумения ситуации, он снял с себя эту курточку и накрыл этой курткой этого мужчину. Он пришел домой, рассказал родителям, рассказал маме своей о том, что произошло, и она сказала: ты правильно сделал, Господь тебя обязательно благословит, но дело в том, что тебе всю зиму придется дохаживать в этой... И он сказал: ну, что ж, значит, пусть будет так. По прошествии, через несколько лет происходят такие события, мать умирает, и этих детей, несовершеннолетних детей, решают, куда передать, кому под опеку. И решают их отдать в интернат, потому что нету ни родственников, никого. И буквально в последние уже дни, когда речь идет о том, что эти дети должны ехать в интернат, появляется семья верующих людей, которые говорят: мы возьмем этих детей, мы возьмем этих детей. И эти дети начинают воспитываться в этой семье, и эта протестантская семья, знаете, в церкви все в порядке, на работе все в порядке, такая благословенная атмосфера, и Господь благословляет, и достаток в семье, и мир. И знаете, люди в церкви на своем месте. В общем, действительно такая благословенная семья. Вырастают эти дети, получают хорошее образование, создают свои семьи. И, в общем, у детей все в порядке. И, в общем, такая, знаете, действительно благословенная ситуация. И вот этому одному, вот этому главе семейства, ему исполняется юбилей, у него 60 лет, и съезжается вся семья, поздравляют его, и после вот этих всех торжеств он поднимается наверх вместе со своим сыном, и этот сын ему, приемным сыном, говорит: ты знаешь, я настолько благодарен тебе за все то, что ты для меня сделал. Я не знаю, что бы было со мной, если бы ты в свое время не принял меня в семью. На что этот отец отвечает: ты знаешь, сынок, не всегда я таким был. Я не знаю, что бы было со мной, если в один день мальчик не положил на меня куртку, когда я лежал и замерзал в парке. Понимаете, в чем дело? Вот возникает вопрос: когда, в какой момент Господь благословил этих людей? Когда это произошло? Я верю в то, что это произошло именно в тот момент, когда этот ребенок снял с себя эту куртку и положил на вот этого человека. И действительно, тогда уже Господь благословил их. И действительно, тогда уже... Знаете, это было действительно такое благословение. Причем я, знаете, хочу сказать, что Господь никогда не потребует от нас чего-то такого, чего мы не можем дать. Он не потребовал от этого ребенка там дубленку или еще что-то. Понимаете? Он, ребенок, отдал то, что у него было. Это было для него дорого, и Господь действительно наверняка смотрел на эту дитину и говорил, что слава Богу. И знаете, я думаю, что действительно Господь в тот момент радовался, ну, и это действительно большое благословение. Такие истории, которые показывают нам вообще возможность жертвы, возможность жертвования и возможность получать благословение. У нас в доме, жена мне, короче, мы живем на первом этаже, и у нас начал разрушаться не фундамент, а вот это вот то, что стекает вода. Стекает вода, оно начинает разрушаться. Я думаю, надо что-то делать, потому что я понимаю, что это все пойдет в подвал, и мы живем на первом этаже. И, вот. И я понимаю прекрасно, что я не могу сделать этот кусок, потому что это абсолютно бессмысленно. Это надо делать все, потому что вода, она... И я молюсь, и я понимаю, что, ну, во-первых, это финансово, во-вторых, это время, в-третьих, это, знаете, я небольшой специалист в этом строительстве, куда обращаться. Тут приходят люди, которые еще взяли и то, что уже было, они взяли это все, сорвали и просто насыпали у нас под окнами щебень. Я думаю: Господи, что же это будет вообще? Как мы будем зимовать? Но я молюсь по-прежнему, знаете, слава Богу, Господь действительно устроил, у нас прекрасно все сделали, закатали это все асфальтом, действительно, нигде этого нету, у меня под окнами это есть. Я благодарю Бога, но я опять же не знаю, знаете, что я такого когда-то сделал, Господь меня вот так вот благословил. Я еще раз повторяю, тяжело связать вот эти вот вещи, но еще раз я говорю, что любая жертва, она всегда дает нам возможность, знаете, получить благословение. Надо сказать, что, опять же, знаете, жертва, она имеет такое свойство, то есть человек, принося жертву, он должен быть готов к тому, что он ее принесет. То есть размер жертвы и вот эта вот жертвенность определяется, конечно, возрастом человека, духовным возрастом его. Но если мы возьмем, обратимся к Петру, допустим, да, мы знаем, что он говорил, все соблазнятся, но не я. Он был готов совершенно искренне пожертвовать всем, что у него есть, отдать, безусловно. Но мы знаем, чем это все закончилось. И должно было пройти такое достаточно длительное время. Достаточно длительное время, когда Петр сам себя переламывал, сам себя воспитывал, сам себя создавал, созидал, для того, чтобы в конечном итоге он принес эту жертву, которая действительно апостольскую жертву, мы все знаем о его кончине, но это было далеко не сразу. Поэтому я еще раз говорю, что действительно человек должен для жертвы, для жертвенности, он должен созреть. И я считаю, знаете, что по мере роста нашего, духовного роста, по мере нашего продвижения вот по этой лестнице духовного роста, наша жертвенность должна возрастать, но никоим образом не падать. Возникает вопрос, какой размер вот этой жертвы должен быть, как ее можно оценить, каким образом мы можем сказать, сколько мы должны жертвовать. Обращаясь к Библии, читаем 2 Коринфянам, это известный стих, 2 Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Сразу надо сказать, слово «доброохотно», «хилорос» – это греческое слово, которое обозначает радостно, с радостью, с весельем, даже так, со смехом. Но меня другое такое словосочетание заинтересовало. По расположению сердца. Что значит по расположению сердца? Каким образом по расположению сердца? Ну, я думаю, да, ну сегодня я расположен жертвовать, а завтра, допустим, не расположен жертвовать. Как правильно это, неправильно? Ну, не расположен. Есть, да, у меня есть, но я жертвовать вот сегодня не расположен. Думаю, ну, как-то надо исследовать это. Я обратился к своему другу, к теологу, к Александру Гончарову. Он мне объяснил многое. Я сам посмотрел. И знаете, когда я обратился, есть в интернете Библия на греческом языке с подстрочным переводом, то там речь не идет о том, что по расположению сердца. В подстрочном переводе на русский язык написано, как предпочел сердце. То есть, как сердце подсказывает. Как подсказывает тебе сердце. Если мы обратимся к христианскому толкованию вообще понятия сердце, что такое сердце, то опять же, с подачи Гончарова он мне объяснил, что сердце ассоциируется с разумом, духом, верой и совестью. Если мы посмотрим вот этот контекст относительно жертвы, то в данном случае можно говорить о том, что сердце отождествляется совестью и верой. Я прочитаю два стиха, для того, чтобы было понятно, о чем я говорю. Первое послание Иоанна, 3 глава, 21 стих. «Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Иначе говоря, если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Второй стих – это Иакова, 4 глава, 5 стих. Да. двоедушным маловерам нужно исправить и укрепить сердца, укреплять веру вашу. То есть речь идет о том, что двоедушным маловерам нужно исправить и укрепить веру, и укрепить веру. И когда мы говорим о совести и о вере, то вот этот вот стих можно трактовать следующим образом. «Каждый уделяй, как подсказывает тебе совесть, и по мере веры». То есть несколько иначе, да, это звучит сегодня, несколько иначе. То есть по расположению сердца это как бы есть тут, так сказать, какие-то такие вот неопределенность. Но здесь, то есть если дословно это все толковать, то можно говорить о том, что жертвуй так, как подсказывает тебе совесть, и по мере веры. То есть, знаете, тогда получается, что вот эта вот наша жертвенность, это уже не вопросы какого-то планирования нашего, там, финансового или там, семейного планирования. Это вопросы нашей совести и наших взаимоотношений с Богом. Вот только таким образом. То есть, знаете, это выходит уже за рамки нашего как бы понимания бюджета, бюджетирования, распределения времени и распределения наших усилий. Это является нашим взаимоотношением с Богом и, наверное, знаете, определенной такой как бы определенным мерилом, да, когда мы можем говорить о том, что мы можем, так сказать, определять, каким образом приближаемся мы к Богу, либо удаляемся. То есть вот благодаря тому, что мы смотрим и изучаем вот эти вот ситуации, которые связаны с жертвой. Ну, известно, да, известно, что уже как было сказано здесь, что жертвовать необходимо с радостью. Жертвовать необходимо с радостью. Знаете, если я, допустим, не бедный человек и жертвую, допустим, 2 гривны, то ну, какой радости может речь идти? Ну, это не радость, это... То есть радость – это в тот момент, когда я ощущаю реально, что я послужил Богу. Я послужил Богу. И Господь действительно смотрит на меня и говорит, слушай, ты молодец. И действительно, знаете, опять же, бывают у меня бывают такие ситуации, когда и сегодня, когда я жертвую, когда я действительно могу пожертвовать то, что у меня есть, это я ощущаю, и поверьте, это большое-большое благословение. Я не говорю о том, что, знаете, надо жертвовать какие-то там невероятные суммы. Но вопрос заключается в том, что каждый должен уделять по мере веры, по мере совести, и Господь ответит. И мы знаем, да, что, допустим, 2 лепты вдовы, они были ценными в глазах Господа. Они были ценными в глазах Господа. И Господь действительно сказал, что она превзошла многих. И знаете, я для себя конкретно думаю. Ну, допустим, я человек, скажем так, среднего достатка. Вот сколько я должен пожертвовать, чтобы Господь мне так сказал? Сколько я должен пожертвовать, чтобы Господь мне сказал, он уделил больше, чем остальные? Вот эти вещи, у меня нету на них ответа. Но просто, знаете, я хочу, чтобы мы о них думали, чтобы мы размышляли, и чтобы мы вот на фоне этого размышления мы обновляли свой жертвенник. Мы обновляли свой жертвенник, знаете, и если там действительно, не дай Бог, на этом жертвеннике лежит вот эта вот свинья, чтобы мы ее могли скинуть, понимаете, и чтобы действительно вот эта вот наша жертва, она загорелась вот этим огнем жертвенности в отношении Господа нашего. Знаете, еще хочу сказать об одной вещи, тоже имеющей непосредственное отношение к жертве. Жертва всегда должна быть реальной. Она должна быть реальной. Мы, знаете, спеваем «Все отдам я для Иисуса». Ну, хорошая песня, но на самом деле, когда мы ее спеваем, готовы ли мы действительно сказать, что я все отдам для Иисуса, или как тот юноша потом взять и отойти? Безусловно, понимаете, можно говорить, и мне рассказывали, что многие люди говорили, все отдам, сейчас жизнь отдам, вот все. Но, знаете, эти слова, неподтвержденные какими-то делами, это все виртуальная жертва, которая абсолютно не имеет никакой ценности. Знаете, как в церкви выходят два верующих брата, и один іншому каже, яка гарна сьогодні була проповідь про жертовність. Ти чув? Той каже, чув. Ти представляєш, треба жертву. От кажи мені, брат, а якби в тобі було 2 мільярди доларів, ти б 1 мільярд віддав би на храм? Той каже, безумовно віддав. Той каже, яка та жертовна людина? Яка? А якби в тобі було 2 корови, ти б віддав на храм хоч одну? Він каже, ні. А каже, чому? Тому що, каже, в мене є 2 корови. Понимаете, вот эти вот виртуальные наши обещания, 2 миллиарда, или там жизнь, или еще что-то, не надо. Вот возьмите, и пусть каждый пожертвует то, что действительно он может. Причем, знаете, жертва, она всегда хороша, когда она делается так, в тайне, скажем так. Когда мы, так сказать, не пытаемся вот этой жертвой приобрести себе какой-то авторитет, какое-то положение, какое-то одобрение. Я сегодня утром тоже здесь разговаривал с сестрами, и вы, наверное, видели, да, тут мост у нас построили. И сестры у нас спрашивают, у меня спрашивают, а кто это мост построил? А кто это сделал? Кто это сделал? Я знаю, кто это сделал, я знаю этого брата, и я знаю, что у этого брата действительно есть, было куда потратить и время, и куда было потратить финансы, но тем не менее он решил, что для Господа он послужит вот так вот. И я уверен, что он получит свою часть благословения от Бога за это. Знаете, когда это все делается не с каким-то там, что мы могли выйти этот мост открывать и салют устраивать. Но мы этого не сделали, и этот брат тихо сделал свою работу и ушел. Я считаю, что это, знаете, такая жертовность, которая, по моему мнению, она действительно очень-очень-очень-очень положительна, и, знаете, она это тронула мое сердце на самом деле. Слава Богу. Жертвенность должна быть разумной. Жертвенность должна быть разумной. Я уже говорил относительно того, как я жертвовал когда-то. Я считал, как я жертвовал для своего друга. Но, в общем, понимаете, вот эта вот жертва моя, она, это было, я сейчас понимаю, что это глупость. Я понимаю, что это глупость, и такие жертвы, они, в общем, только вредят и не приносят никому благословений. Я тоже разговаривали мы там с одними братьями на Донбассе, они нам рассказывали, что, говорят, ты знаешь, у нас тут была такая ситуация, заболел ребенок, и мы решили собирать деньги для ребенка. И мы открыли счет банковский, и на этот банковский счет все верующие собирали деньги. Уже, говорит, и ребенок этот выздоровел. Уже и все, слава Богу, и все благополучно. Но деньги, говорит, идут и продолжают идти. А семья это все получает. А есть, говорит, рядом другие абсолютно люди, которые нуждаются примерно в тех же самых, в том же самом. Но деньги... Поэтому эти братья нам сказали, что мы теперь поставили вопрос следующим образом. Если вы хотите пожертвовать, подойдите к пастору и спросите, надо или не надо. И я не отрицаю, знаете, что бывает, конечно, Дух Святой побуждает, у меня тоже такое бывает, просто подойти и дать кому-то финансы. Безусловно, это правильно, это хорошо, и это то, что нам, так сказать, необходимо. Но, знаете, когда мы, опять же, начинаем, знаете, вставлять двери, окна, еще что-то каким-то людям, а эти люди, как бы, абсолютно, так сказать, не имеют отношения ни к церкви, ни к Богу, но они просто используют нас, то такая жертва, знаете, это абсолютно не... То есть более рациональные вещи, есть более рациональные вещи, на которые необходимо обращать внимание. Но еще раз повторю, жертва должна иметь свою цену. Мы знаем, да, по поводу Илии, который построил жертвенник, и мы знаем эту историю, когда он строил жертвенник, и он вылил на жертвенник воду. там получается, что 4 раза по 4 ведра, 12 ведер они вылили воды на этот жертвенник. Это, в общем, небольшое такое, небольшой объем воды, но в тот момент, мы знаем, была засуха. Была засуха, эта вода имела действительно большую цену. И он был готов заплатить эту цену. И вот он заплатил эту цену, и мы знаем, что Господь благословил дождем. То есть, вылив 12 ведер воды, Господь благословил, наверное, миллионами ведер. Поэтому я еще раз говорю, что та цена, которую мы платим, определяет размер нашего, не размер, объемы благословения, на которые мы можем рассчитывать. Павел говорил об этом, да, кто сеет мало, тот мало и имеет. Поэтому еще раз я говорю, что вот это вот наша жертвенность, об этом надо думать, об этом надо думать. Я не претендую на то, что, знаете, я расскажу вам, открою какие-то истины. Я просто призываю вместе думать, вам думать, мне думать. И каждый, размышляя по мере разумения, каким-то образом, наверное, придет к вот этой вот необходимости жертвовать, к необходимости жертвенности. Второй пример. Я даже зачитаю, наверное, этот стих. Нет, ну я, наверное, сейчас не найду. Но мы знаем всю эту историю. Я просто не хочу занимать время, когда Давид решил построить жертвенник, да? И когда он пришел для того же, ему сказали, что на месте вот этого гумна ты должен, Господь ему сказал, что на месте этого гумна ты должен построить жертвенник, и он пришел к хозяину этого гумна, и тот вышел ему навстречу и спросил: царь, зачем ты идешь ко мне? И Давид ему сказал: мне Господь сказал построить тот жертвенник. Он, и этот, видя царя, сказал: возьми у меня все, возьми все, возьми моих волов, возьми моих овец, возьми это гумно и сооруди здесь. Но Давид сказал: нет, я не возьму этого бесплатно. Мне бесплатно этого не надо. Я заплачу цену. Я заплачу цену, я заплачу то, что оно стоит. Я заплачу то, что оно стоит. И в этом действительно большой такой смысл, знаете. Давид пришел делать вещи духовные. Но вместе с тем он был готов платить свои финансы. То есть, когда мы делаем духовные вещи и за это платим нашими, будем говорить, деньгами, это правильно, это так и есть. Иначе сегодня в этом мире, к сожалению, не получается. Не получается. Поэтому, знаете, если действительно вот эти великие мужи совершали такие вещи, то, безусловно, и мы, люди духовные, безусловно, но и люди деятельные, должны подражать им. Должны им подражать и таким образом, точно так же, как они, жертвовать. Опять же, апостол Павел ставит нам в пример, да, христиан из Македонии, которые были чрезвычайно бедны. Они были чрезвычайно бедны, но жертвовали. Они жертвовали. И апостол Павел, это в 1 Коринфянам, он говорит, почему они, каким, что давало им вот эту вот силу для того, чтобы жертвовать. Они принадлежали Богу, они отдали себя Господу, и они не отделяли себя, они не отделяли свое имущество от имущества Господа. И поэтому им жертвовать было легко. Когда-то, я не знаю, кто-то был тут, когда приезжал брат и рассказывал эту притчу, ну, притча о жемчужине. Я не буду ее здесь пересказывать, но смысл заключается в том, что мы можем отдать Господу все, все, что у нас есть, абсолютно все, но Господь нам это все вернет. То есть, да, Господь, это все твое, но Господь говорит: да, это все мое, но ты этим можешь пользоваться. Поэтому, знаете, не надо бояться, не надо каким-то образом, знаете, ограничивать себя вот в этих вот, если есть действительно желание жертвовать, значит, это от Господа, значит, это действительно, знаете, то, к чему побуждает Господь. Ну, будем так говорить, наверное, в заключении. Надо сказать, что порассуждать, может быть, в все ли у нас с нами в порядке, я не говорю про кого-то конкретно, я говорю про себя, про нас, про всех. Все ли у нас в порядке с жертвенностью? Все ли у нас в порядке вот с этой вот действительно благословением от Господа? Благословением в том смысле, что Он нам, мало того, что Он дает нам возможность жертвовать, Он еще и принимает эти жертвы. Так вот, я хочу спросить, все ли у нас в этом отношении в порядке? Ну, давайте самые простые примеры такие, которые вот злободневные. Мы собираем на автобус. Я в финансовые вопросы не вникаю, но недавно Сергей Яковлевич озвучил сумму, и я так посчитал, что если мы таким образом будем жертвовать, то, наверное, мой внук Ренат, наверное, своих детей на этом автобусе свозит на свадьбу. Ну, я думаю, это будет, наверное, так. Слава Богу, конечно. Но, знаете, может, нам каким-то образом, так сказать, наши усилия больше приложить к этому. Мне говорят, Господь сам в свое время даст этот автобус. Да, конечно, безусловно, даст. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что Господь даст нам этот автобус. Но Он даст нам этот автобус, когда Он увидит, что мы принесли достаточную жертву для этого. Что мы вылили вот эти вот 12 ведер и получили миллион потом этих ведер. Но для начала нам необходимо каким-то образом какую-то свою, как говорится, лепту внести вот в эти вот вещи. Безусловно, ну, это как бы для меня абсолютно понятно. Есть другие абсолютно примеры. Вот, допустим, у нас сейчас собирается школа служения. Это тоже жертва. Ты будешь жертвовать своим временем, ты будешь жертвовать, наверное, каким-то, так сказать, своим комфортом, возможно. Но опять же, 12 человек записалось, или там 13, и все, и на этом все закончилось. На этом все закончилось. Я не понимаю, почему, как это. Молитва, в 7 утра мы собираемся по понедельникам. Считанные люди, причем все одни и те же. Братья абсолютно как-то, знаете, я не хочу никого обличать. Но, братья, я вам скажу честно, знаете, я понимаю так, если человек не ходит на эту молитву, он, наверное, сомневается в том, что эта молитва утренняя, она готова принести свои плоды. Это серьезные вопросы, это уже вопросы веры нашей. И к этому надо серьезно отнестись. Я просто призываю пересмотреть всех свою позицию в данном случае. Я призываю всех пересмотреть свою позицию. Я вам скажу, знаете, сегодня враг, он очень сильно навязывает нам такое удобное, комфортное христианство. Там немножко пожертвовали, там немножко послужили, здесь немножко попели. И слава Богу. Нет, такого не бывает. Это ослабляет нашу церковь, это делает нас слабыми. Если мы хотим быть церковью побеждающей, церковью, которая идет вперед, церковью, которая привлекает к себе многих людей, церковь, которая развивается и строит вокруг себя это Царство Божие, нам необходимо жертвовать. Нам необходимо жертвовать, я еще раз говорю, по совести и по вере. Если вы позволите, я в заключение прочту один стих. Мне кажется, он имеет отношение к тому, о чем мы сегодня говорили. Этот стих написал такой поэт Александр Яшин. Он написан в 58 году. Стих такой. «Мне с отчимом не весело жилось. Все же он меня растил, и оттого порой жалею, что не довелось хоть чем-нибудь порадовать его. Когда он слег и тихо умирал, рассказывает мать, день ото дня все чаще вспоминал меня и ждал, вот Шурку бы, уж он бы спас меня. Бездомной бабушке в селе родном я говорил, мол, так ее люблю, что подрасту и сам срублю ей дом, дров нарублю, и хлебовоз куплю. Мечтал о многом, многое обещал. В блокаде ленинградской старика от смерти б спас, да на день опоздал. И дня того не возвратят века. Теперь и прошел я тысячи дорог. Купить воз хлеба, дом срубить бы мог. Нет отчима, и бабка умерла. спешите делать добрые дела. Такой стих. Давайте помолимся о том, чтобы Господь, вот этот вот жертвенник наш, чтобы Он его осветил, и чтобы, знаете, в нашем сердце действительно вот этот жертвенник как бы возгорел, и чтобы мы действительно, знаете, появилось у нас это желание служить Богу, жертвовать Богу.